Ну ладно. Шутить будем в конце. Митрофанов Сергей, Санкт-Петербург. Собственно, все, наверное, что нужно знать про меня. Последние 30 лет занимаюсь еврейской традицией, еврейской историей и всякими другими разными вещами. У нас с вами сегодня такая странная тема, на которую вы зачем-то пришли. Потому что тема это такая, знаете, ну все темы можно долго рассказывать, а есть темы, которые рассказывать невозможно, это, конечно, еврейская мистика и каббала. Наше с вами взаимодействие будет строиться следующие 3 часа следующим образом. Знаете, как в американском кино, вы имеете право не соглашаться, спорить, задавать вопросы с места и сразу. Разговоры, я спрошу потом в 3:20, когда все разойдутся, не работают, потому что все разойдутся, вы забудете, о чем вы хотели спросить, а я, в общем, не буду понимать, что вы хотели спросить. Вот, поэтому имеете право. Вообще, так принято на всех еврейских образовательных проектах, люди сходу там, извините, в чем дело, непонятно, уточните. А поскольку вся тема непонятна сегодня будет, то вы, в общем, имеете право каждые минуты поднимать по этому поводу какой-то шум. Значит, вы, попив утром кофе, там, совершив какой-то утренний мацион, собрались вот по грязище, по холоду, по мокрище, по этой, по дурацкой в синагогу, чтобы послушать про каббалу. Что вы имели в виду, чего вы ждали, чего вы хотели, что у вас вообще в голове про то, что вы сейчас собираетесь тут делать? Это не подвох, это просто я хочу понять, с кем я работаю, с кем я общаюсь, потому что вот, да. У кого какие мысли? Не стесняемся, говорим, друг друга никто не знает, ничего не... Тут только идет аудиозапись, поэтому вас не восстановят.
Просветите нас.
А?
Просветите нас.
Вы едете просвещаться по воскресеньям раз в неделю.
Мы пришли, потому что даже не смотрели многие расписания, не знали, о чем сегодня лекция.
А, вообще не знали, зачем пришли.
Приятно
сюда приходить. Ну, в общем, да, зал красивый, согласен. А еще какие были у кого ожидания? Не, просто понимаете, я вам скажу, я, в принципе, тогда могу сплясать. У меня это неплохо получается, и, в общем, как бы иначе тогда зачем?
У нас просто темы расписаны. Вот.
Да, я в курсе. Ну, так я и спрашиваю, вы когда шли на каббалу, вы про что себе? Вы же там как...
Понять, откуда учение пошло каббалы.
Ага.
Как оно сейчас применяется.
Ага,
и,
так.
В общем, мистика, что представляет собой вот именно в этом.
Мистика очень просто, ни черта не разобрать, но как-то это работает. Uh-huh. Все, занятие закончено на этом, да?
Мы хотим послушать вот об этом.
Насколько это может быть раскрыто для нас.
Окей. А никто там в Википедию не зашел, не почитал? Я просто работаю в образовательных проектах, и знаете, такое, там начинается семинар с подростками. И начинается семинар, когда идет такое первое занятие, согласование ожиданий. А дети же наши, они такие все тоже продуманные. И мы им говорим так, зачем приехал? И они там все, вот, новые знания получить. Я говорю, ребята, в 21 веке новые знания получают дома у компьютера. Ну и там вдруг у кого-то есть библиотека, не дай бог, там еще сохранилась как бы. То есть за знаниями точно мотаться не стоит никуда. Все везде уже написано, все известно. Вот, вопрос, чего мы хотим? Вы по темам уже познакомились со всякими еврейскими нашими загонами. И, в общем, логично, что теперь стоит вот это занятие, потому что, по идее, вы должны быть готовы к тому, о чем мы сейчас будем говорить. Окей, значит, про каббалу могу рассказать все, что угодно, здесь знатоков нет. Ура! Значит, напомню, кстати, одно из требований, мы потом вернемся к нему чуть попозже. Одно из требований к начинающему изучать каббалу сводилось к следующему. Это мужчина. Пол зала встало, вышло сразу. Достигший 40 лет. Значит, тут по мелочи. Сейчас будем выяснять, кто выходит. У него должно быть 2 сына, одному из которых больше 13 лет. Чтобы, когда папа сойдет с ума, было кому кормить. Это я просто готовлю, что когда вы будете говорить, что за безумие вы несете, так я вам рассказываю вещи вполне себе. Вот. Каббала, вообще, кстати, это слово, которое пришло в русский язык, вы все его хорошо знаете. Что за слово?
С точки зрения юриспруденции только понятно, что это такое.
Что? Что?
Ну, кабальная сделка, сделка с суперневыгодными условиями.
Вот. Представляете, это, кстати, вы знаете, такая, это особенность российская. Российское восприятие. Кабала – это принятие. Это принятие. Я собрался продать квартиру, вы собрались купить. Мы заключаем договор. Мы сами вступили в кабальные отношения. Во всем мире кабальные отношения – это договорные отношения. Ну, то есть, я должен квартиру в итоге вам продать, вы мне денежки должны отдать. И только в России любое вступление в договор воспринимается все кабальные условия. Значит, нет, это просто мы так договорились. Мы так договорились, мы так решили, надо исполнять, как это, помните, Абрамович с одной стороны, а Одесское пароходство с другой стороны, значит, договорились о том, что надо покрасить пароход. Вот, поэтому кабала – это некоторое принятие. Принятие чего? Принятие всего того безумия, о котором мы сегодня будем говорить. На чем это строится? Начинать надо у нас, знаете, все занятия надо начинать с первых строк Торы, Берешит бара Элохейну, в начале творения мира Всевышнего, и там понеслось. У нас есть текст. Текст вы уже знаете, как называется. Называется Тора. Тора по-русски? Нет? Нет? Учение. Учение. Тора – это всего лишь учение. Это текст достаточно небольшой. Действительно, не переводом, а вторым названием Тора называется Пятикнижие Моисея. На иврите это будет Хумаш. От слова Хамеш – 5. И это, в общем, такой текст, очень странный текст, который охватывает историю рождения, собственно говоря, всего, что здесь есть, что мы наблюдаем. И кто знает, чем заканчивается, кстати, Тора? А в какой момент? Кроме смерти Моисея, что еще происходит?
Еврейский народ обетованные земли получает, переходит, а Моисей...
Еще не переходит, да. То есть вот завтра надо переходить через Иордан, Моисей умирает. Еще несколько дней после своей смерти дописывает последние две главы Торы, там очень интересно, это, если вы читаете. Вот. Высказывает нам все гадости, которые у него накопились за 80 лет общения со своим народом, вот, и отходит в иной мир. Собственно, это все Тора. И мы приходим в свою землю и начинаем жить. Но любое сообщество должно жить по законам. Откуда взять законы? А? У нас, понимаете, все на запись идет. Поэтому тут... Маренко вырезает мои шутки. Вот. Вот как придумать, это мы сейчас вот здесь так живем. Вот тут придумывают законы. И поэтому не очень получается ровно. Вот. А чтобы было ровно, законы не придумывают. Законы вычитывают откуда-то. Вычитывают их из жизни, либо из текста. Теперь, вы наверняка, на уровне, не знаю, художественного текста или просто знания какого-то элементарного, представляете сюжеты, которые в Торе описаны. Там, где потоп, Каин и Авель, там Адам и Ева, Авраам, Исхак, Яков, исход из Египта. Да? Кто из вас мне так сходу может сказать, а где там есть главы прям про законы? Вот прям так и пошли законы. Хорошо, что вы назвали эту книгу «Второзаконие», да, книга «Левит», но она такая у нас самая спорная, предполагается. Я тут сейчас буду... У меня такая всегда сложная была жизнь последние 30 лет. Мне приходилось детям преподавать на одном уроке еврейскую традицию, а на другом уроке еврейскую историю. И мне приходится все время разрываться, как бы, да? Да! Пятая книга входит в Хумаш, все с ним нормально. Теперь, как только я становлюсь историком, я говорю, с пятой книги есть вопрос. Возможно, она появляется позже, и, возможно, это кодекс, который, собственно, повторяет все, что было написано в Торе, с более законодательными вещами. Окей, но у нас история, и жили Авраам и Сара долго-долго-долго, и не было у них детей, а это очень все не здорово, а через 10 лет брака, между прочим, мужчина имеет право дать женщине развод, если у них нет детей. Вот, и Сара приводит в дом наложницу египтянку Агарь. Ну, такое художественное произведение. Где тут законы? Где тут законы? Тут уже что, не можно, а прям кричим. Никто не кричит. Кстати, еще одна особенность. Мои самые злейшие враги – это учителя литературы. Меня еще иногда пускают учителям преподавать. И я им говорю, слушайте, вы издеваетесь над детьми, потому что Нельзя читать Льва Николаевича Толстого 4 тома за один месяц. Вот западная культура, она быстро читает, а восточная культура, она читает медленно, по слогам, длинно. Вот в рассказе, который я вам сейчас рассказал, там в двух предложениях, там просто куча законов, просто куча законов. Оказывается, брак заключается для того, чтобы появились дети. Оказывается, отсутствие детей, причем мальчика. Девочки, пожалуйста, рожайте сколько вам угодно, но пока мальчика не будет, как бы есть проблема. Вот, соответственно, возникает вопрос семейного права. А что делать семье, если нет мальчика? А мальчик – это наследник, а отцу надо передать наследство. Кстати, дорогие женщины, пока вы мальчика не родите, муж будет любить вас, ваших дочек, все будет классно, но вы в зоне риска, пока не появится мальчик. И так повелось, потому что кому передать? Дом, поле, что там он завоевал, там доспехи, там что там он еще сделал. Вот. И значит, нужны законы, по которым все это будет развиваться. А вот семья, а вот нет детей, что делать дальше? А у мужчины есть заповедь, плодитесь, размножайтесь. Он ее выполнить не может. Значит, он, по идее, должен куда-то пойти на сторону. Теперь, а они любят друг друга. Что делать? Женщина должна привести в дом наложницу. А если женщина упрямая, вот я еще я буду ему вести там наложницу, перебьется. Тогда муж имеет право взять женщину, наложницу. Чувствуете разницу? Не, не чувствуете. Давайте, какую? Это гуманный закон или негуманный? О, женщина, негуманный. Это очень гуманный закон. Потому что если вы приведете крокодила какого-нибудь страшного. Мы там как-то с ней что-то поделаем, родится мальчик, и меня как бы отпустят. А если вы уперлись рогом, тогда я пойду искать. Но я уж приведу их эгей. Вам мало не покажется. Поэтому закон как бы на стороне. Вот. Оказывается, можно брать наложницу, оказывается, у нее может появиться сын. Возникает куча проблем, законов, вопросов с правопреемством этого ребенка, рожденного от наложницы. А дальше, вы помните, у Авраама и Сары все-таки рождается уже теперь свой сын Ицхак, и у вас опять куча конфликтов. А кто из них что наследует? Потому что вроде как это все равно более родной сын, а тот менее родной, и там понеслось-понеслось. То есть, оказывается, из текста, из двух-трех предложений можно вытащить просто сотни законов. И это, собственно, с нами и происходит. Если брать хронологию, то, возможно, это век 12 до новой эры, ну, собственно, до нулевого. То есть 1200 лет мы живем по тексту, потом, правда, появляются книги пророков, естественно, и писания всевозможные, да, там тоже с небольшими такими законодательными какими-то вкраплениями. Но что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся жить по этому тексту. Пытаемся жить по этому тексту. А если мы пытаемся жить по этому тексту, то что у нас возникает с вами? Это, кстати, всех народов касается, это везде происходит этот процесс.
Разночтения.
Разночтения. Как мы их убираем?
Спорами.
Спорами. И, кстати, юрист, да?
Нет.
А, начал красиво.
С юристами долгое время.
А, да. Вот. А дальше начинается так называемая судебная практика. Да, есть закон. Но закон – это такое общее какое-то восприятие. Там что-то стало, помните, это Джером Кларк Джером, значит, эти убийцы уже задавили в Лондоне двух человек. Там появляются первые автомобили, начинают нещадно давить людей. Значит, у нас возникла проблема. Что мы должны сделать с проблемой? А давайте-ка мы место для перехода улицы будем обозначать, чтобы нигде попало переходили, а только в этих местах. Ура, закон приняли, начали его использовать. Человек идет по месту, где, которое выделено, а его все равно давят. Почему? Потому что, наверное, надо что-то там такое водителям сказать. Ну, например, снизить скорость перед таким местом. Поставить какие-то знаки, которые будут это место обозначать. А он разогнался до 40 км в час, а уже подъехал к этому переходу, и уже он не успел затормозить, значит, что знаки надо поставить подальше. Ну и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Все эти комментарии к законам, они все выходят из жизни. Точно так же, еще раз, живет любой народ. Так живем и мы. Не вари козленка в молоке его матери. Обалдеть, какой простой закон. Что, как можно прочитать? Не вари козленка в молоке его матери. Все наши геморрои с мясной и молочной пищей, чтобы вы понимали, вытекают из этой фразы. Но я эту фразу читаю как? Козлятину в козьем молоке я не варю. А говядину в коровьем варю, а баранину в бараньем варю, а масло, сыр, сливки, сметана – это вообще не сюда. Да, и мы начинаем жить и думаем, а что же нам хотели сказать? Причем три раза эта фраза встречается в Торе. Что же нам такое там, и там еще есть контекст, которым там и до этого, после этого написано, и будет там тебе хорошо или плохо, так далее, и мы начинаем разбираться. Наверное, нам хотели на частном примере сказать про несмешение мясного и молочного. Ага, разобрались. Мясное с молочным не мешаем никакое. А что делать с посудой? Вот в еде мы не смешиваем, а посуда? Посуду, скорее всего, тоже придется завести, значит, разную. А что делать со скатертью? А скатерть, наверное, придется там мясную и молочную отдельно. А что делать с мойкой? А мойку, наверное, тоже лучше разнести. А посуда бывает разная. Бывает стеклянная, металлическая, бывает керамическая. А мы проверяем. Эта посуда впитывает, эта не впитывает. Да? И у нас вот так рождается комментарий за комментарием. Все это называется традиция. Традиция. Традиция практически, как сказать, обогащает закон. Вот эти подзаконные акты рождаются из традиции исполнения закона. Да? Опять, мы с вами вот уже достаточно взрослые люди и себе представляем, я по правилам дорожного движения, как бы оно вам ближе, да? Как изменился антураж дорог там, за последние 30 лет. Да, от простого светофора, теперь там желтые мигающие, зеленые мигающие, там секундочки стоят, человечки бегают, переход уже покрасили и так, и так, и вот так, и решетки перед дорогой, перед переходами сделали, да, это все традиция, которая обрастает, всего лишь одно простое правило. Как перейти дорогу безопасно? И в этом смысле традиция всегда воспринимается как полезная вещь. Традиция, да, дает нам инструментарий, как выживать в этом обществе. Но у традиции есть еще одно, есть одна опасная сторона. Какая? Все ли так хорошо с традицией?
Традиция не успевает за реальностью.
Устаревает. Это зависит от нас. Если мы не можем реагировать на традицию быстро, то да, она устаревает, и она нам является тормозом. Хотя, с другой стороны, этот тормоз хороший. Он нас заставляет не слишком резко менять условия игры. То есть она хотя и консервирует какие-то устаревшие нормы, но тем не менее она таким образом нас спасает от каких-то очень таких, знаете, бодрых решений. Чем еще опасна традиция? В России это просто видно.
В России не это просто. Для чего?
А?
Забывают для чего?
Во-первых, опасно, что мы уже не понимаем, почему мы это делаем. Я, кстати, в свое время был удивлен, знаете, там, в Ярославской губернии там, в 80-е годы попросили там месяц пожить в каком-то вообще, черти знает где, там старенькая бабушка там за 90, вот, рубленная такая огромная изба, русская печь, я еще застал, еще в которой можно было париться, вот, и такие огромные пороги, ну, короче, все красота, она мне не давала садиться на порог. Почему на пороге сидеть нельзя? Почему невесту надо нести на руках, кстати, в дом? Почему на пороге нельзя там ничего там рубить, колоть там и так далее? Почему? А? Какое? Поверье. Не поверье, вполне реальные вещи были. Мы уже о них забыли. Под порогом дома хоронили одного из предков. И он был защитником этого дома. Да, но мы уже это забыли. Невесту теперь тащим прямо из ЗАГСа, все 8 километров до дома, значит, пока не умрем уже под ней. Надо только через порог перенести, понимаете? Вот, то есть традиция может превратиться вообще в какое-то скопление глупостей. Причем она может поменять какие-то законы на ровно противоположные. Да, вот мы с вами живем, еще раз, особенность, например, России заключается в том, что у нас никак не может сложиться традиционное общество, потому что каждые 30, 40, 50 лет меняется все кардинально. То нам говорят, 20 лет можно стучать на родственников, потом вдруг приходят и говорят, нет, это некрасиво. Потом опять приходят, опять говорят, что можно стучать на родственников. То нам говорят, что свобода это классно, то нам говорят, что свобода не... Ну понятно, да? И мы никак не можем выработать, так что же все-таки хорошо, такое плохо. В традиционных обществах это вырабатывается веками, это должен быть одинаковый взгляд на эту ценность, и он воспитывается через несколько поколений, становится, как сказать, догмой. Вот, и это догма теперь, но с этой догмой проблема. А в обществе, например, жили, год за годом голодный, и потихонечку пришли к мысли, о чем мы людей-то не едим. Вот английские врачи, как там фраза, английские ученые доказали, да, человечина вполне себе нормальная, как бы, вот, и под соусом, и, значит, и под сметаной все это идет. И что может сделать традиция, какой ход? Она может просто вот так перевернуть на раз-два. А человек очень быстро меняет свои взгляды. Это парадокс. Человек меняет свои взгляды моментально. И это ужасно. Я к чему сейчас все клоню? Что вот еврейский народ 1200 лет накапливает какие-то вот этот опыт чтения текста. Из этого текста делаются очень разные выводы. Ну, например, я вам приведу такую... Сейчас у нас скоро будет Ханука, восстание Маковеев, там все дела. Безумно интересный период. И вот эти восставшие, естественно, идут бороться за Иерусалим. Идет война за там, многие города. И они сталкиваются с проблемой, которая давно была известна, но никогда не была такой, ну, трагической. В субботу нельзя воевать. В субботу нельзя воевать. И те же, например, греки мало про нас написали, но вот кое-что написали. И те же греки пишут, удивительный народ эти евреи. Они настолько фанатично религиозны, это пишут, в общем-то, ну, религиозные греки, потому что не было светских в то время, да, как вы понимаете, все во что-то верили. Так вот, даже им, верующим своих богов, значит, наше верование кажется фанатичным. И они, значит, исходя из своих фанатических взглядов на веру в Бога, значит, опускали в субботу оружие, и большинство городов, которые мы взяли, были взяты в субботу. И эти хасмонеи, восставшие, они, кстати, священники, многие из них по происхождению, они садятся, значит, утром там, машем шашками, а вечером садимся за текст. И перечитываем, так все-таки можно давать субботу или нет? И Бог говорит, заповеди, которые я вам даю, вы ими будете жить. Как это можно прочитать? Что заповедь – закон, по которому надо жить. Так ведь? Вот. А они говорят, мы не так прочитали, наверное. Заповеди даются для того, чтобы мы жили, а не для того, чтобы мы умирали. Значит, мы как-то неправильно поняли эту заповедь. И, возможно, если война ведется за, ну как, справедливая война, там, за нашу страну, за нашу землю, то, возможно, в субботу мы имеем право воевать. И они вносят поправку в традицию, а это в традиции, потому что, еще раз, в Торе там не четко это написано. Поправка в традицию. Если война идет на земле Израиля за, ну, во имя Господне, скажем так, потому что Иерусалим захвачен, храм захвачен и так далее. Если война ведется в земле Израиля во славу Господню, она в субботу может вестись. Поправочка такая себе, прямо скажем, да? Теперь вопрос, это все-таки нарушает текст или не нарушает текст? Или, например, это дискуссия, которая, знаете, Иерусалим, Храмовая гора, Золотой купол. Знаете все, да, что за место?
Теперь мечеть Алякса.
Во, начинается. Мечеть Алякса, значит, вот здесь. Вот если смотреть, то вот здесь. Серым куполом, а золотой купол... Кстати, посмотрите ролики. Бедные арабские училки, они прямо ножками топают и кричат на детей, потому что дети тоже никак не могут запомнить арабский, где мечеть, а где не мечеть. Так вот, мечеть Алякса – это серая, которая боком стоит. А это называется купол Амара, или купол Рока, или купол Скалы, или там по-всякому называется, или золотой купол. Кто там был когда-нибудь? Внутри. А что внутри не пошло? Не... $10 даете? И... Не знала. Вот эти вот. Я не знала. Там везде так работает. Вот. Там везде работает. Тут, кстати, так же работает. Вот. Там очень грозный дядька, кстати, на входе действительно. И такой, нет, нельзя. И говоришь, а... Вот, можно. Вот. Там под этим куполом действительно... А почему это не мечеть? Там нет места, где молиться. Там идет по краю настил, а посередине вот это все место, это просто скала торчит. То есть она ничем не накрыта, ничем. И предполагается, мы точно не знаем, что это место, на котором стоял храм. И, собственно, эта скала, это святая святых, самое главное помещение, в которое никто никогда не мог войти, кроме первосвященника, раз в году в Йом-Кипур. Вы это, скорее всего, слышали здесь, да? Вот. И это место, арабы, которые пришли в 8 веке в Палестину, они тоже полагали, что как место такое, не дай бог, там что накосячить, поэтому лучше мы его так вот накроем и отметим, чтобы оно стояло. Потом оно стало немного почитаться в исламе, вот. Но, тем не менее, это вот это место. Значит, на этом месте у нас, как известно, ну, как известно нам теоретически, стоял храм Соломона 3000 лет назад, и потом на его месте был возведен после разрушения второй храм, там, 6 век до новой эры примерно, после Вавилонского плена. Каменные храмы. А кто знает, какой храм был до этого у евреев? А? Переносной. Или скиния завета, или шатер. Или суха, кстати. вот этот праздник Суккот шалашей, да, все вспоминают на этот праздник в шалаше. Про все вспоминают, кроме того, что это еще и напоминание про храм. Теперь, что такое храм, ну, вообще в любой культуре?
Где пребывает
Бог. Дом Бога. Вот если бы мы с вами были язычниками, а мы с вами, конечно, язычники, то тогда все в порядке. Но в монотеизме, как известно, Бог – нечто большее, чем просто в домике там ему, чтобы жить. Вот. И я вам такую скажу вещь. Еще раз, тема безумная, потому что ты не знаешь, с чего начать. Я скажу такую вещь, что есть два как бы мейнстрима в человечестве, да, в религиозном восприятии. Это языческие культы и монотеистические культы. Это известно. Языческие культы работают в пространстве. Сейчас надо понять, что это значит. Кто понял? Не поняли? В пространстве, в смысле, они работают в наших трех измерениях. Камень, дерево священное, высота священная, домик священный, что там еще, там кости, там гвозди, там, ну и короче, вот это все. Все, что можно потрогать. А монотеистическая религия в пространстве не работает. Потому что как только вы отметили какую-то вещицу и сказали, вы уже язычник. Монотеизм работает только во времени. Во время. В монотеизме священно время. Вот в язычестве священно пространство, а в монотеизме священно время. Да.
Ну, все-таки у них было посложнее.
А Зоханвей, конечно, посложнее, но у нас с вами курс рассчитан не на посложнее. Если есть какая-то вот, ну, как принципиальная вещь, вы скажите.
Ну, смотрите, для любого язычника, насколько я понимаю, статуя Бога – это все-таки символ Бога,
да.
А не сам Бог.
Да.
И тут проблема, потому что…
Но статую эту нельзя там ударить, нельзя там над ней как-то измываться, потому что это будет святотатство.
Да.
В этом смысле она освящена.
Да.
О, вот я про это. Место, которое выделено под какую-то священную вещь, там этого не делаем, потому что это священное место. И в этом смысле язычество работает в пространстве. Понятно. Теперь, а? Понятно. Теперь, или, например, я везу детей в Польшу. Польша – клоуны, конечно, уничтожили всех евреев. Теперь за деньги, за еврейские деньги евреям с плохо скрываемой ненавистью показывают, как они уничтожали евреев. Польша, конечно, удивительное государство. Вот. Приезжаем в очередную синагогу, естественно, разрушенную, естественно, музей, естественно, за сумасшедшие деньги туда заходим. Вот. И, значит, с ведущим ставим музыку, и дети у нас исполняют там еврейский танец в синагоге. Вот. Польская охрана просто в шоке. Просто в шоке. Там уже бегут уже нас вынимать. Я говорю, алло, мужчина, вы здесь вообще вот там стоите, за дверью, вы деньги взяли, как бы стоите, охраняйте нас, пока мы тут будем резвиться. Для них это непонятно. Потому что синагога для них все равно церковь, где может только вот это и строим ходить, да, и все. Нет, у нас синагога не является священным местом, в которое мы прям вошли, такое все лицо сделали серьезно и начинаем ходить с умным видом на что-то делать. Да, синагога – дом собрания. Это такое место, где… Свадьба, обрезание, отпевание, ну не отпевание, а то, что называется по-русски поминки. И это самое, бар-мицва у ребенка, праздники сейчас вот опять всю мебель вытащат, тут значит будут столы стоять и все. Вот потому что, еще раз, по большому счету, все это не свято.
Безусловно, но тогда надо сравнивать с тем храмом, который был.
А я сейчас к этому приду.
А
я... Нет, стоп, подожди, тихо, подождите. Там еще все хуже. Там еще все хуже.
Наше время нет храма, то есть как бы мы не имеем права на
святое. Молодец. Не, молодец. Но еще раз, все намного хуже. Вы понимаете теперь, в чем дело? Что когда в иудаизме появляется идея переносного храма, то это сумасшедший шаг назад в язычество. Понимаете?
Переход от язычества
к здрасте. Как в Египте стоит полно храмов, мы вышли, Бог идет в столпе огненном, в столпе дымном, уже Бог нам чудеса там вываливает просто вагонами, а потом вдруг появляется домик для Бога. Это просто катастрофический шаг назад. А?
Это ограничение?
Тепло. Надо вспомнить, когда разговор начинается про храм. Разговор начинается после истории с Золотым Тельцом. Комментаторы пишут удивительную вещь. с точки зрения монотеизма, это, ну, наши комментарии читать, это, знаете, можно с ума сойти, потому что, правда, мы так думаем, что вот верующие люди, они все сумасшедшие, они там все там про боженьку, все очень рациональные всякие вещи. И комментаторы пишут, Бог, явив огромное количество чудес, там 10 казней, там вот это все, там вышли из Египта, ман небесный, вода, пожалуйста, там врагов разбили, ну, короче, все классно, никто не болеет, не потеет, никому ноги не натирает, там все, очень много комментариев. Вот. И Бог пришел к выводу, внимание, это пишет религиозный комментатор, Бог пришел к выводу, что он не может заставить поверить в себя. Не может заставить поверить в себя. И поэтому Бог говорит, окей, делаем шаг назад. Вы пока не можете без домика, вот вам домик. Вот вам домик, вот поставьте, вот тут. А?
Я думала, дом – это дом собрания.
Не-не, это синагога. А мы сейчас говорим про храм. Теперь. Но при этом, слава Богу, этот храм был переносной. То есть осветить место было невозможно. Он сегодня здесь стоит, завтра здесь стоит. Мы пришли в Израиль, мы живем 200 лет, называется эпоха судей. И этот шатер все время переходит с места на место. То в одном городе, то в другом. То есть, понимаете, такое, эта борьба с язычеством, она идет просто вот, ну, как бы, каждый день. И вдруг приходит царь Давид. И эта знаменитая его фраза, «У меня есть дворец в Иерусалиме, а у Бога и дома нет». Царь Давид, один из умнейших, из мудрейших наших царей, у него уже вот это вот про домик. Понимаете? Бог говорит, алло, мужчина, какой дом вообще? С ума вы тут все посходили, все. Вот. И он там Давиду строить не дает, там длинная история, не сегодня, но сам по себе факт. Вы понимаете, у нас вдруг появляется не просто уже теперь храм, вот тот, который переносной, и, возможно, Бог думал так, что мы там перебесимся с этим делом, поймем, что Бога надо верить как-то вот абстрактно, не касаясь ничего, и откажемся. А мы идем дальше, мы хотим поставить на место. Место непростое, потому что гора, море в Иерусалиме, маленькая, кстати, горка совсем. Я когда первый раз приехал в Иерусалим, у меня был такой культурный шок. Потому что я по истории-то знаю, что все заходили на гору Ара-Цуфим, смотрели на Иерусалим, а потом спускались на Храмовую гору. У меня там в голове, как это спускались? Храмовая гора, это должен быть там Эверест, там должен быть еще там Эстелевио, чтобы было видно. Нет, ничего подобного. Вокруг масличные горы высоченные, гора Скопос высоченная, и тут низенькая Храмовая гора. Почему? Потому что там уже комментарий идет, там был создан первый человек, там был... Кто там у нас? Яков видел эту лестницу и спал, значит, на жертвенном камне. И там жертвоприношение Ицхака едва не стоялось. Короче, место такое. Вот. И туда жахается храм. То есть освящается уже и место тоже. Теперь, в Израиле есть организация очень серьезная. Ребята, которые... Ну, как бы, есть организация Институт храма. Они по текстам определяют, как должна выглядеть храмовая утварь. Она вся исчезла, как вы знаете. И мы только по описаниям. Там всякие совочки, кувшинчики, там, как убирать там пепел, куда что скидывать, как минора выглядит, как хлеба предложения должны выглядеть. Короче, они все это собирают и говорят, если вы завтра построите, то мы, значит, можем уже запускать процесс производства всего этого, значит, инвентаря. Вот. И есть организации, такие они более политические, значит, за восстановление храма. Бет-Амикдаш Ахшав, вот прямо сегодня. С ними очень прикольно разговаривать. Они такие все достаточно молодые, все вот, плевать на арабов, плевать на америкосов, плевать на, ну, еще знаете, на кого. Вот, надо строить. Вот, и я говорю, пошли. Че, выпито много уже за ночь? Пошли сейчас прямо начнем там это самое. Вот, они говорят, не, подожди. Я говорю, че? Понимаете, такая интересная вещь. Вопрос, надо ли строить третий храм, это вопрос вопросов. Это вопрос вопросов. Потому что здание построить не проблема. Ни разу. Что потом с ним делать? Что потом с ним дальше делать? Вот. Я к чему это все? Вот вам, пожалуйста, традиция. Для вас сегодня традиция, что есть в Иерусалиме каменный храм, и там божественное присутствие, и там трам-пам-пам-пум-пум-пум, это для вас уже сегодня догма, в которой вы считаете, что так оно должно и быть. Но 2000, 2000, 3000 лет назад это революция в иудаизме происходит. У нас появляется помещение для божественного присутствия. И это очень странно. Это очень странно. Вот чем опасна традиция, вот чем опасна вот эта игра, значит, со всякими делами. Вот. Тем не менее, за 1000 лет традиция накопилась. Носителями этой традиции были люди, которые вам известны в основном по Евангелиям. Это фарисеи. Ничего хорошего вы о них не слышали, естественно, потому что человек, который о них говорил, сам был по образованию фарисеем. Я сейчас про товарища Иисуса. Вот. Потому что понятно, что кого ты можешь ругать? Ты можешь ругать только ту компанию, в которой ты работал. Если ты работал в Мазде, то ты все знаешь про Мазду. Если ты не работал в Ситроене, то странно ругать Ситроен. Вот. И поэтому Иисус, видимо, получил хорошее фарисейское образование. И многие вещи он пишет, с одной стороны, верно, с другой стороны, понимаете как? Это надо всегда помнить, это, чем отличается еврейский анекдот от антисемитского, кто знает? Не знаете? Еврейский анекдот, тот анекдот, а? Еврейский анекдот, тот анекдот, который рассказали евреи среди евреев. А тот же самый анекдот, который рассказан на еврейском языке, становится антисемитским. И это надо учитывать всегда, правда, потому что вы не представляете, какие у нас ходят, причем многие из этих анекдотов, они из комментариев пришли. Они пришли из комментариев. Вот, то есть они про подумать. Вот, и вот то, что фарисеи названы книжниками, что это неверно, книжники это отдельная была еще категория людей, но то, что они до каждой запятой там, значит, заморачиваются, это как раз связано с тем, что фарисеи и собирают эту традицию. Да, козленка в молоке его матери – это про что? И они начинают там копать, ковырять, вспоминать, кто про это говорил, что про это говорили, а как там это делать, как здесь делается. То есть это такой пласт людей, которые находятся между народом и саддукеями. Саддукеев Иисус не ругает, но вам бы саддукеи не понравились. Саддукеи, этот саддуким – это люди, которые работают каким-то образом в храме и вокруг храма. То есть храмовая элита. Что такое храмовая элита? Они знают закон, они знают текст, они знают все эти комментарии, вот, и они как бы в этом живут. Вы приходите в храм раз в 3 года, обязательно, можете, если живете рядом, можете чаще приходить. Если у вас есть вопросы, приходите, мы вам расскажем, как варить борщ, как там, значит, с женой отношения строить, мы вам все расскажем. Но углубляться там куда-то, вам это не ваше дело, вам некогда и так далее. Поэтому что мы с вами будем заниматься? А фарисеи – это как раз те люди, которые говорят саддукеям: ребята, вы не правы. Люди имеют право, во-первых, они должны учиться, они должны понимать закон, и они должны в этом законе жить, понимая, что они делают. И фарисеи этим занимаются. И они накопили огромный пласт культуры, который называется устная традиция. Почему устная традиция? Почему традицию вообще не записывают? Почему русские народные сказки были устными? Почему всякие легенды, всякие там постижения мира были всегда устными? Кто знает?
Потому что они без конца меняются.
Не, ну подождите. Миф про Прометея не сильно менялся. Вот, и тем не менее долго...
Ну, мы в упрощенном изложении для детей, да. Но и когда касаешься источников, их дикое количество. Зевсов там десятки.
Да, сегодня. Да, да. Ну, а почему это устно передается? Дорого, дорого стоило, слушайте, но один раз выбейте на камне, как это сделал Хаммурапи с законами в Вавилоне. Ну, как бы, один раз, зато все ходят, читают. Да.
Потому что можно вместе с рассказом заодно его растолковать, объяснить. А написанный текст должен толковать сам.
У написанного текста большие проблемы. Все, кто из вас пытался по чужим конспектам учить пропущенную лекцию, сталкивались с этой проблемой. Ну так ведь? Все очень просто. Невозможно записать многие вещи. Невозможно, потому что мимика, потому что действительно комментарии, там хохот в зале, не хохот в зале, да? Вот сейчас идет аудиозапись, да? Я там часто слушаю там лекции, которые здесь идут в аудиозапись. Тоже не очень понятно. Тут он сказал, тут бы хотел переспросить, что он имел в виду. Но он по залу понял, что его все правильно поняли. Он пошел дальше. Да? То есть это все передается такое устно. Но в 70-м году вспыхивает первая иудейская война, новая эра, 70-й год. Рушится второй храм римлянами. Еще через 60 лет мы подняли еще одно восстание Бар-Кохбы. Огромное количество погибших среди евреев и среди фарисеев, особенно огромное количество людей. Почему среди фарисеев? Потому что фарисеи, конечно, принимали участие в этих военных действиях, потому что они как бы находятся ближе к народу, и им как бы все это было понятно. И ко второму веку новой эры, это мы все кабали с вами продвигаемся, и ко второму веку новой эры у нас уже нет государства, у нас в общем, проблема с землей, потому что по загадочным каким-то обстоятельствам евреи начинают активно покидать землю Израиля. Многие историки говорят, что римские власти подписали указ об изгнании евреев из Израиля. Это неправда, таких указов нет. Были ограничения на проживание в Иерусалиме, но в самой Иудее евреям селиться не запрещалось. Но второй, собственно, с первого века там, по четвертый евреи просто массово покидают свою землю. Разбегаемся по всему Средиземноморью, доходим до Британских островов в это время. А на восток я вообще не знаю, куда мы заходим. Там Индия, Китай, там все общины, которые там еврейские были, они все ведут свое начало, кто от Соломона, кто от ассирийского плена, там и концов не найти. И что это значит? Это значит, что теперь мы живем среди других народов. Да, нам не понятно, что делать с нашими законами, нам непонятно, как их соблюдать. У нас нет храма, нам некуда сходить теперь этих противных саддукеев послушать, значит, как нам надо правильно праздники отмечать и прочие-прочие дела. И возникает проблема с тем, что мы сейчас все потеряемся просто. И тогда возникает идея записать всю устную традицию, которая накопилась за эти 2000 лет, за 1500 лет. Как записать? Как записать? Как это записать? 350 лет тому назад Гилель говорил вот это. А Шамай говорил вот это, а Гилель ему возражал вот это, а его последователи потом по поводу этого говорили вот это, а его последователи говорили вот это. Что с этим делать? Что записать-то в сухом остатке?
Вот это записать. Наверное, было две школы.
Все записываем. Школ было там миллион. Все записываем. Все записываем, все споры. С обязательным указанием автора там, каждой цитаты, чтобы было понятно, кто про что говорит. И пытаемся вынести вердикт. Если есть открытые споры, то мы принимаем чью-то позицию. Да, вот эту позицию мы принимаем, она становится законом. Есть споры, по которым мы говорим, спор висит дальше. Идет спор о том, что единственное животное, которое рождается не как все нормальные животные, это мышь. Ее рождает земля. Вот у всех там пестики, тычинки, там, значит, мама с папой, значит, а у мышей нет. Они рождаются из земли. К IV веку люди как-то уже с ботаникой разобрались. Хей-то ерунда вообще. Пока оставим вопрос открыть. Теперь, зачем нам эта мышь из земли? Потому что, опять, чтобы вы понимали, все эти истории, они про закон. И там дальше собственность, несобственность, что там она может, что не может, какие последствия и так далее. Безумие. Читаешь просто, вот люди, которые критикуют Талмуд, они хватают эти цитаты, понимаете, там их пишут и говорят, посмотрите, какие идиоты, чем они занимаются. Вот. А там идет какая-то такая очень интересная гимнастика. Вы не поверите, спустя 2000 лет, то есть сейчас, когда появилось клонирование, и появились клонированные животные, наши мудрецы садятся и говорят, а законы, которые описаны про эту мышь, они вполне могут распространяться на клонированных животных. Они же никак не рождены. У них нет ни мамы, ни папы. Прикольно? Вот. И таких сюжетов очень много. Теперь. Но это все пока еще такая немножко про мистику. Теперь. Решили записать и начали записывать. Должно было получиться 76 томов, получилось чуть меньше. Должно было получиться почти 100 томов, получилось 76. 39 и 37. У нас есть Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд. Он касается в основном законодательства. Но параллельно с этим идут процессы в обществе, причем в любом. И в умершем уже античном, греческом, то есть уже античной Греции то и нет, но Греция как таковая существует. Города с этой культурой, которая еще там по инерции. Естественно, Рим, естественно, там потихоньку нарождается Византия. Естественно, не забывайте, у нас тут египетские культы никуда не делись, хотя нет уже египетской культуры. С востока огнепоклонники, значит, и прочие ребята, да, это все как-то вот. И все эти религии крутятся вокруг нескольких вопросов. Человечество дозрело до серьезных вопросов, которые начинает ставить. Например, какие вопросы вам кажутся наиболее важными, которые вы должны решить в своей жизни? Кроме поесть, там, попить, съездить в Венецию и что-нибудь. Какие глобальные вопросы вам кажутся важными?
Для чего я живу?
А есть ли вообще цель у мироздания? Потому что с точки зрения физики никакой цели нет. С точки зрения ботаники никакой цели нет. А человечество, прожившее в цивилизованном состоянии Откуда цивилизация начинается, по-вашему, кстати? Когда рождается цивилизация? Да, с Месопотамии, с вавилонских законов. А это недавно было, это 1800-й, до новой эры. То есть, понимаете, нам как цивилизации всего 4000 лет. Всего 4. И вот первые 2000 лет прошли, и человечество в этой цивилизации, там, помните, это первые законы, там, завала то, за то, все. Человечество живет, живет, живет. Потом греки, значит, с этими там, со спортом, со всеми там философскими загонами. Потом наступает Рим. А человек вдруг говорит, а мы зачем вообще вот это все? Там один деньги зарабатывает, другой там картины пишет, третий там, не знаю, Олимпийские игры. А зачем? Следующий вопрос, который должен вас всех волновать.
Что будет после смерти?
Что будет после смерти? А древний мир ответов не дает. Ну, то есть там какие-то мутные рассказы есть, там какие-то предки, там они куда-то деваются, как-то рулят нами, значит, незаметно. Потом там это там Стикс, там эта река, там где-то стоят в воде по пояс, непонятно, чего ждут. У египтян там надо, значит, хавчика накидать ему туда в могилу, там с украшениями, там как-то у него тоже разрулится. Но что там потом будет, непонятно. А человек говорит, если я тут всю жизнь нагибаюсь, то это зачем? Я же как бы, мы все одинаково потом на кладбище заканчиваем. Да, значит, для чего? Что потом? И третий вопрос, который, опять же, очень напрягает россиян. С чего все началось? Да какое вам дело, с чего все началось? Там бактерии, там вот это все там как-то замешалось. Там.
Чем все закончится?
Кладбищем, это мы уже выяснили.
Нет, вообще.
Да по барабану, что там с ними закончится? Вам уже...
Россиян, то всех волнует, когда будет скидка в пятерочке.
Так это надо приложение поставить, и там приходит все время сообщение. И вопрос о справедливости этого мира. Почему мир несправедлив? Кстати, впервые этот вопрос задают, между прочим, ваши дети в возрасте 6-7 лет, а вам не до них. И у них начинается переходный возраст. А мы этого не замечаем, потому что мы его дома ему рассказали, там, помогай там, соседу, там, носи конфетки, со всеми делись, и будет тебе шоколад. Он все это делает, а там так не происходит. И первый конфликт, что мир не стыкуется с как бы идеальный мир, который, ну, он не очень идеальный, как бы, ну, то есть он как бы почти реальный. Но он не работает так, как вы рассказали. И начинается кризис. У ребенка он проходит очень быстро, потому что к 14 годам ребенок начинает смекать, что надо просто вертеться и крутиться. Кому-то конфетку, а кому-то пендали надо дать, и работают схемы одинаково. Вот. А у человечества в целом вот этот вопрос, а где справедливость? Теперь в языческом мире это все решается легко, потому, опять с поправкой на вас, не так все просто, да? Но все-таки легко. Много богов, этому занес, этому не донес, этому не занес, там этот круче оказался, а там еще соседские какие-то боги нарисовали, а я был не в курсе. Там всегда можно понять, почему у тебя не получилось. А тут у вас монотеизм. А Бог всего один. Во-первых, куда нести?
Некуда.
Некуда. Некуда. В монотеизме есть еще одна интересная вещь. Прикроют контору вашу, конечно, да. Есть еще одна интересная вещь. Зачем жертвы в язычестве? Ну, жертвоприношения в язычестве.
Оплата за услугу какую-то?
Нет, там всегда жертва заранее приносится, не после.
Сначала я жертва, а ты мне потом что-то...
О! Теперь, то есть я с помощью жертвы пытаюсь поменять мнение богов. Как это называется по-русски?
Манипулирование.
Это называется коррупция. Но если бог Нептун собирался устроить шторм на море, а я занес ему взятку, и он для меня шторм отменил, то это коррупция. Понимаете? Нет, серьезно. И вот опять многие наши проблемы сегодняшние, мы все думаем, что как бы мы такие все пришли молодцы и все поменяли. А они вот идут из поколения в поколение, потому что культурологически это всегда занос, это всегда взятка, чтобы коррумпировать неважно кого, божество, власть и прочие дела. Теперь, а в монотеизме тоже есть жертвоприношение? В монотеизме тоже есть жертвоприношение? А там тогда зачем?
Не взятка, а предварительная оплата услуги.
Но там тогда Бог все равно должен уже поменять ради вас.
Ну, нужно сказать, договаривайтесь.
Ну, вас-то 7 миллиардов. Вас-то 7 миллиардов, а он-то один. И мы ж друг с другом не договоримся сейчас, если мы скажем, давайте помолимся о погоде в Петербурге на завтра. Здесь же мы передеремся, потому что у всех это представление о хорошей погоде будет очень разное. Так вот, в монотеизме парадокс. Жертва никак не... Хотя многими она рассматривается. Поэтому я и говорю, что монотеистов живых я... Много пальцев на одной руке, чтобы я видел таких людей. Поэтому если в монотеизме человек пытается... У Стены плача это особенно хорошо смотрится. Люди реально думают, что можно прийти к Богу в Иерусалим, а Бог он везде. Но прёмся туда. Это первая проблема, на мой взгляд, как человека глубоко верующего. Вторая проблема, уже вы приперлись туда к Богу, ну вы думаете, что он там находится, как бы там у него. Так уже начните говорить, не записочки пишем и суем. Видите, с точки зрения здравого смысла, это безумие просто. Но ты уже вошел в кабинет. Уже тогда начинай как-то уже говорить вживую. Вы же с начальством не записками там перекидываетесь в кабинете, вы же как-то разговариваете. Вот. А дальше вообще удивительно. Да, потому что у меня вот мой первый приход, он был связан, значит, вот с маленькой горой храмовой. А второй у меня был, я просто... У меня первый приход в Стене был, не знаю, закончил через 3 минуты. Я иду, как сейчас помню, народу, как всегда, много, там туристы, все, значит. И этот вопль, знаете, у меня в ушах стоит такой просто какой-то трубный глаз. «Микола, и еще про холодильник напиши, значит». Я повернулся и ушел, потому что думаю, вся вот эта вот... А я что-то, знаете, 90-е, там, из России, там, лечу, все прямо из аэропорта, все побросал, никуда, ничего, прямо к Стене плачу, там. Язычники, потому что, язычники. Вот. И вот это так, оно вот так вот работает вот, вот такими вещами, когда... Зачем тогда ты, зачем эти жертвоприношения? Зачем там Каин и Авель, это все начинается? Зачем же жертвоприношения в монотеизме?
Ну, несколько видов жертвоприношений есть. Который сатана захерил, то это должен козла, там можно какой-то
ну, грехоочистительное. Окей, хорошо. Не, а Каин и Авель несут просто жертву, там непонятно за что.
За то, что есть в законе, что первые плоды, самые лучшие, ты должен отдать.
Ну, это в законе. Еще раз, зачем?
Ну, наверное, как.
А?
За
покорность не наша тема. Иудаизм очень непокорная религия.
Благодарность.
Благодарность, понимаете, вот у Иова, вот я вам очень рекомендую, правда, прочитайте книгу Иова. Вот с точки зрения, не, еще раз прочитайте, я понимаю, что вы читали, но вот теперь с этой точки зрения, это первый вызов вообще Богу монотеизма. Кстати, Иов ни разу не еврей. Это очень странная книжка в еврейском Танахе. Но вообще-то там Дини напишет, что он еврей. Ну, да. То есть у нас есть книжка про какого-то левого мужика, который, конечно, красавчик, но он нигде не еврей. И это я к тому, что не пугайтесь, можно прочитать у евреев, про неевреев тоже. И вполне себе приличный человек, да? Но вот эти его вопросы к Богу. Тебе что, холодно или жарко то, что я тебе принес что-то? Вот Богу. Тебе прям важно, чтобы я там эту голубя там этого мочканул там и принес там на жертвенник. Ну, Богу это важно. Вот, это вопрос. Поэтому одно из, еще раз, за жертвы, все, за грехи это все понятно, но вообще жертвоприношение в монотеизме это всего лишь акт признания наличия Бога. Все.
А по-другому как-то признавать нельзя?
Можно.
Как?
Пробуйте. Вот, значит, смотрите, у нас с жертвами, у нас жертвы очень разные, очень разные. Например, десятина, которая, ну, собственно, она перешла потом и в христианство, и сюда. Десятина приносилась в храм, и она отдавалась, собственно, на, ну, как бы сказать, на функционирование храма. Сегодня десятина приносит в синагогу. Осталась жертва, не осталась жертва? Нет, это никак не заменить. Еще раз, я почему в синагогу несу десятую часть? Потому что у меня есть представление о том, что цдака, в иврите есть такое слово цдака, но это не милостынь, цдака – это справедливость, цедок, что я обязан, с точки зрения Бога, восстановить справедливость в этом мире. И лишние деньги у меня воспринимаются мной не как «Вау, какой я красавчик», а как то, что Бог меня, мне дает шанс проявить справедливость в этом мире.
Это как дивиденды, да?
Да, это дивиденды, которые я получил не для себя, а для того, чтобы все-таки показать миру, готов ли я с этим. Вот. Там много всего есть. То есть жертва – это не всегда вот обязательно там, значит, это, там, горящее мясо там, и прочие дела. То есть в монотеизме и в язычестве, еще раз, вот эти две такие вот расходящиеся в разные стороны. Христианство не смогло удержаться, кстати, на этих позициях. Это проблема. Католики там накосячили, помните, с этими индульгенциями, с этими делами. Но вот это вот ты мне копеечку, а я тебе что-то за это сделаю, это чисто языческие вещи. Чисто языческие. И человек, который в этом пытается участвовать, он должен понимать, что он скатывает все равно позицию язычества. Куда бы он ни ходил, мечеть, синагога, церковь, неважно. Ты язычник в этот момент. Вот. Теперь. А на эти вопросы, что будет после смерти, где справедливость и зачем я, ответов в Торе нет. А ответов в Торе нет. А в пророках, в общем-то, тоже нет. Опять, если мы будем читать Иова, так он там просто бьется в подучи по поводу того, что мир несправедлив, и это прям де-факто. Если мы возьмем не менее моего любимого и очень странную книгу, ну реально странную, «Экклезиаст» или «Куэлит» в ивритской традиции, транскрипции, да, книга «Собирателя», «Куэлит» – это «Собиратель», то он там просто говорит, ну нет справедливости, как бы вуаля. То тогда у меня, как у человека верующего, возникает вопрос, значит, идеальный Бог делает идеальный мир, а тут как-то все очень криво пошло. Прям сразу. Как мне с этим жить? Как мне с этим быть? Еще раз, у язычника этих проблем не возникает, потому что окей, так получилось. В монотеизме, еврейский монотеизм добавил еще одну, кстати, идею вообще в монотеизм. Потому что сам по себе монотеизм – это широкое понятие. Поздние греки вполне себе были монотеистами. Они понимали, что Бог один, и они понимали, что никаких олимпийских богов нет, и это вся бижутерия просто для пипла, потому что пипл как бы, ну, любит, чтобы попроще было. Или, там, не знаю, лет 15 назад, когда раскопали историю Эхнатона в Египте, да, там тоже была истерика, потому что Эхнатон пытался провести... Это, кстати, времена Моисея, это очень интересно. Эхнатон пытается провести реформы египетского культа в сторону выделение единственного божества в виде света, исходящего от солнца. Так, с натяжкой, но тоже монотеизм. То есть там все-таки выделяется одно божество. Что мы добавили? Что мы добавили в монотеизм? И это тоже надо учесть. Это тоже была революция. А что такого в еврейском монотеизме? И, кстати, этого не взял ислам. И я очень волнуюсь, что, в общем, не очень сильно это взяло себе христианство.
У нас Бог всемогущий.
Он у всех там всемогущий. Аллах всемогущий, и Бог Отец всемогущий. Что выбрать?
Право выбрать.
Что у него есть разные проявления.
Право выбрать про нас, а я сейчас про Бога. Вот смотрите, вы в школе все проходили греческих богов. И там где-то уроки на втором, на третьем, вам наверняка учителя говорят, ну вот, посмотрите, боги там пьют, там воруют, развратничают. Это почему, дети? Потому что у нас все равно более-менее светское образование все еще в России осталось, хотя там пытаются как-то его, да? Говорит, ну вот, потому что люди придумали таких богов, таких, как они. И вы такие, вау, классно, записали себе там в тетрадке и пошли домой. Вообще это глупость несусветная. Ну, с точки зрения просто здравого смысла. Зачем придумывать себе богов, таких же уродов, как вы? Ну, правда, вдумайтесь. Теперь, но при этом боги были уроды в Греции. Ну, в кавычках. Почему? Чего не хватало? Почему они себе могли позволить то, что они себе позволяли?
Воображение.
Громче.
Воображение.
А почему наш бог не может себе этого позволить, хотя у нас с воображением нормально?
Морально.
А? Молодец, слово прозвучало.
Морально.
О. Впервые в истории религиозности к Богу были предъявлены моральные требования. Вот если вам захочется понять, что такое иудаизм, то правильнее будет сказать, это моральный монотеизм. Моральный монотеизм или этический монотеизм. Потому что, еще раз, там, греческие, египетские, Вавилоне, они тоже шли к единобожию в виде луны и так далее. Да? Там нигде нет морали, там нигде нет этики. В иудаизме мы как-то так сразу себе поняли, что Бог должен быть этичен. И мы должны быть милосердны только ровно постольку, поскольку Бог милосерден. Если он не милосерден, то мы не должны быть милосердными. Мы должны быть справедливы, трам-пам-пам-пум-пум-пум. Понятно с этим, да? Теперь, и вот тут начинается клубок. И вот тут начинается этот клубок. Значит, Бог милосердный, всесильный, единый, единственный, все, что вы знаете без меня, творит этот мир. Вопрос, который вам теперь должны добавиться в голову. И этим будет заниматься Каббала. Зачем нематериальному Богу потребовались все эти гонки с материальным миром? Зачем? Бог нематериален. Он живет в нематериальном мире, в полном шоколаде. Ну, то есть просто все классно. Понимаете? И вдруг нематериальное существо начинает мутить с материальным миром. Зачем? Вопрос записали, и дома думаете, потому что у меня нет ответа.
Ему скучно, он создал то, что...
Он самодостаточен, значит, слово «скучно» не идет.
Даже когда ты самодостаточен, ты хочешь развиваться.
Он уже развит до предела. Вот понимаете, каждая ваша фраза выдает языческого бога. Наш бог не должен развиваться, он уже развит. Он не должен, ему не скучно, не по фану, потому что у него все и так не скучно, и все по фану. Сложно с нашим богом. Потому что как только вы говорите, что ему чего-то не хватало, значит, он становится ущербным. Понимаете?
В чем-то ограничивается, да.
Один в том-то и дело, что это отсутствие ограничения. Он может все.
Ну. И он все.
Нет.
Он все.
Одновременно, то есть, если вы говорите, что он безграничен, вы уже делаете ему границы. Он развит идеально все.
Да.
А физическое, это значит, что он может еще и еще. Еще.
Да.
То есть границ нет, это просто подтверждение.
Но материальный мир — это шаг назад в сравнении с миром нематериальным.
Можно?
Да.
Я думаю, что материальный, то он создал этот материальный мир, чтобы люди...
Сейчас, про людей подождите, я еще не задал вопрос про людей.
Я сказала, почему материальный...
Не, просто там планета, вот Юпитер, там Луну, вот это все развешивание, вот это вот, нафига все?
Человек через материальный пришел к духовному, чтобы он стал лучше, то есть как бы он сравнивал, то есть как бы...
Слушай, ну последние 4000 лет показывают, что так себе эксперимент.
Нет, ну не все. Не все, но это сложно.
Ну как? А там я еще про потоп ничего не рассказывал. Там же в ноль пришлось защищать.
А откуда мы знаем вообще ответ на этот вопрос? Можем ли мы его знать сейчас?
Иудаизм – это религия вопроса.
А
в еврейской школе ребенку... Сейчас. В еврейской школе ребенку говорят, ты задал хороший вопрос. Молодец. Все, иди домой. Понимаете? Нет, серьезно. Еще раз, это парадокс восточного мышления и вот, допустим, ну, нашего. Я как бы ругая как бы родину свою, да, я при этом понимаю, что я здесь вырос, меня здесь учили, но это тоже удивительно. Я отработал там почти 20 лет в школе и потом пришел в еврейскую школу работать. И после первого урока первая жалоба мамашки директору была следующее содержание. Значит, какое безобразие, ребенок в 10 классе ушел, не получив правильные ответы по теме урока. Понимаете? И мы с директором, значит, ржали и рыдали над этим письмом, потому что Маша сдала еврейского ребенка в еврейскую школу, совершенно не понимая, что такое. Значит, наличие вопроса – это уже как бы продвижение вперед. Теперь с материальным миром бог с ним, пока оставим. Еще раз, я же не просил ответов, я сказал, просто подумайте. Второй вопрос, правда, катастрофический. Зачем Богу потребуется человек? Вот я сейчас не про то, что это не вопрос даже веры, да, это вопрос такой философской задачи для вас, вот просто. Вот есть нечто совершенное, бесконечное, и, значит, нормально все у него там, значит, с фаном и так далее. Дай-ка я себе, значит, буратину, значит, тут слеплю из того, что было.
А может быть, Бог создал мир, чтобы самому стать человеком?
Чтобы Богу стать человеком?
Да.
То есть он недоразвитый у нас все-таки. Он не может себя ощущать в состоянии человека, и мы ему сейчас поможем.
Нет, не мы ему помогаем.
А кто?
Ну, так взаимно.
Ну, все равно. Ну, значит, помогаем?
Нет, так взаимная любовь.
Вот комментарий, который он привел про золотого тельца, он про это, правда. Да, что вот, еще раз напомню, да, там Раша, по-моему, пишет, что Бог вынужден был принять то, что мы не готовы в него поверить. Или, например, знаете, таких там миллион вопросов. Первый крик, который подняли евреи, выйдя из Египта, был какой? Где вода? Значит, вопрос очень простой к Богу. А ты что, не в курсе, что они без воды не могут? А что надо было орать-то нам сначала? Значит, воды попили, потом что орем?
Где еда?
Где еда? Алло, а там вот даже в самолете, когда летишь, тебе сначала соки разносят, потом все-таки хавчик несут сразу. Даже они знают, что надо как-то, да? А что Бог про это как не в курсе? Потом мы поели. Какой был следующий крик? Вы сейчас в жизни догадаетесь, какой?
Вы сейчас намекаете на то, что он
завел
нас как хомячков?
Не-не, сейчас. Это вы так намекаете. Нет, где вода? Потому что после еды надо опять запить. Так ты уже один раз воду, да, так может быть ты поставишь там канистру, и он там делает этот колодец знаменитый, который шел там, колодец Мирим, который шел за нами с рулем. Понимаете, внимание, вопрос, это что происходит? Один ответ, что Бог все время нас испытывает, там, и так далее. Мне это не нравится, потому что, ну, чуть испытывать человека, дело такое бесполезное, потому что и так все понятно. Только отвернулся, он уже не работает. Что его испытывать? Любой начальник это прекрасно знает. Как только он закрыл дверь офиса и выключил камеры, все, офис не работает. Я хотел вас испытать. Что нас испытывать? У нас все нормально с этим. Понимаете? Вот. Поэтому вопрос, зачем Богу потребовался человек? Да, да, да.
Мне кажется, что мы для него как дом 2. Он смотрит.
Понимаете? Но это же скучно. Но тогда это Бог превращается в какое-то просто чудовище маргинальное. Еще раз, и очень много таких взглядов. И большинство людей, которые либо там на грани религии, либо туда входят, особенно в постсоветском пространстве, они все так думают, что Бог просто такой серпентарий создал там и там ржет там на них. А?
Он же может мыслить не в наших категориях. Откуда мы знаем, что мы вообще можем ему цели какие-то приписать?
Еще раз.
И понять его замысл.
Мы ни черта не знаем, но наша обязанность в этом пытаться разобраться.
Понятное дело, да.
Вот. То есть этот вопрос мы должны себе задать. Да, при этом надо помнить интересную вещь, что опять это тоже впервые, это тоже революция в религиозном сознании, которую тоже никто не заметил. Но впервые Бог создает человека по образу и подобию своему. И дальше я всегда говорю такую вещь, после которой часть раввинов у меня выпадает в осадок, а остальные, ну нормально. Вот. Но тогда, в конечной точке нашего с вами развития, каждый из нас должен...
Подняться до Бога.
Ну, стать почти Богом. То есть Богом нет, потому что место занято, да? Но, понимаете, какая перед человеком поставлена задача? Ты должен стать... Ну, нет, это немножко упрощение, там, окей, это будильник у меня такой, вот, 5 минут, и я вас должен отпустить. Не знаю, мне не нравится слово демиург, ки, как, ты должен стать как. И все законы, которые идут, про кашрут, про всякие там, значит, обязательства в семье и прочее, возможно, про это. Если вы решили, что Бог милосерден, справедлив, там, чист и так далее, то для начала разговора вы должны стать таким же. Естественно. Естественно. Только позже. Нет, смотрите, в этом нет ничего удивительного. Человечество думает более или менее во всех слоях, как бы, да, в разные периоды, но мы все так примерно одинаково устроены. Поэтому не удивляйтесь, во многих культурах можно найти такие созвучные вещи. Да? Теперь, если он это создает, то один из ответов, он мне нравится. Смотрите, мы все ответы берем какие, которые нам нравятся. А не за ответы, которые мне нравятся, для Бога, сейчас вы меня опять поймаете, что я его тоже как будто, да, это не то, что необходимо, но необходимо быть отраженным, быть отраженным.
Он же идеален.
Да.
Зачем?
Он идеален, он самодостаточен, и в этом есть нечто, что, понимаете, что такое отраженность? Наши мудрецы сказали так, что Бог создает сначала ангелов, бестелесых, а ангелы, чем занимаются ангелы? Ангелы с утра до вечера поют хвалебные гимны. А почему?
Потому что, что им еще делать? У них нет свободы воли.
У них есть свобода воли. У них есть свобода воли. Почему? Почему нам он не соответствует? Мы все время ругаемся с Богом, а ангелы все время его хвалят.
Они так тебе созданы.
Нет.
Да.
Нет. Потому что ангел нематериальный, ему ни холодно, ни жарко, ему не хочется кушать, ему не хочется, пардон, писать, ему не хочется секса, ему не хочется чужой жены. И теперь, если вы себе представите себя на минутку в таком положении, то вы тоже будете этим миром восхищаться. Вы когда в 3D смотрите извержение вулкана там в кинотеатре, ну это ж красиво. Вам же не жарко сейчас, вам там земля не горит под ногами. Вы говорите, вау, как красиво. Или вы там смотрите, там цунами там смывает там все эти острова. Вау! Прекрасно! Понимаете? И в этом смысле ангелы, они воспринимают этот мир через... Они от него никак не зависят. И поэтому они говорят, все, что ты делаешь, все прекрасно. И Бог говорит, ну, как бы классно, не очень объективная картина мира. Потом он создает животных, как бы, на другой точке. Значит, а животные никак не коррелируют, никак не коммуницируют со Всевышним. Почему? У нас животные нормально, у них духа, у них есть душа, все у них в порядке. А что кошки с вами сериалы не обсуждают по вечерам? Никогда не задумывались? А? Они бы выучили, если бы им было надо. Это парадокс. Это парадокс. А животные все время заняты. А животные все время заняты. Он их создал такими, что они вынуждены все время находиться в состоянии трех вещей. Выживание, еда и продолжение рода. И четвертое состояние биологической массы – состояние покоя. То есть, когда кошка спит на диване, она на самом деле занята делом. Все три функции она выполнила, и теперь можно впасть в нормальное состояние покоя. И ей просто некогда. Ну, реально. Нам это кажется дикостью, да, но ей просто некогда, потому что она сейчас занята, она сейчас находится в состоянии покоя. Ей захочется есть, она будет тереться об ваши ноги, там, пока не выклинчит свой там, этот китикет. Да? То есть, как бы животным некогда. Они там все время, значит, в движухе находятся. И вот тогда между этим и этим создается человек. Причем берется и оттуда, и берется и отсюда. Человек, который должен сказать, как прекрасен этот мир. Или не как прекрасен. Вот. А уже как он не прекрасен, давайте после перерыва. Потому что там про покойников там мало будет времени, а про кабалу я еще вам продолжу. У вас 10 минут на все про все. Тут очень жестко все у них. Какой-нибудь есть.
Какой-нибудь?
Ну там, я знаете, что делаю? Я там кидаю тексты и книжки, которые я люблю.
Ничего.
J-Hist.org. J от Jewish. Не-не, английским сразу набирайте.
Так, J.
Нет, J от Jewish. Это клюшка.
Так, сложно. Это было.
Ну, палка с клюшкой, которая. Вот это J. Ага. Да, а G убрали.
Ага, поняла.
Hist. .org. Самое короткое название купил, чтобы уже все могли найти. Вот он, красавчик.
Вот он, красавчик.
Как есть?
Мистика, история, литература, традиция, каббала, философия, христианская мистика. Все тут есть.
Очень интересно
рассказывает. Спасибо.
Да, стараюсь. Так. Ой, что-нибудь надо открыть, потому что...